«Эхо недели» – пятничный подкаст на радио «Эхо Кавказа». И сегодня с вами я, Кэти Боджаришвили. В подкасте вы услышите. Проблемами западной демократии назвали в грузинской мечте заявление Госдепа США о введении визовых ограничений для ее представителей.
Тем, кто попали или попадем под санкции, наверное, не знаю, нам сказали «но-но-но, ты об этом не будешь знать, мы тебе это скажем после того, как ты сядешь в самолет».
Символом недели в самопровозглашенной республике Абхазия стал забор, которым обнесли правительственные здания в центре Сухуми.
Получилось, что главная забота власти – личная безопасность. Это единственное, на что им всегда хватает бюджетных денег.
Перед парламентскими выборами кандидаты в депутаты от политических партий самопровозглашенной республики Южная Осетия спорили по вопросам безопасности и внешней политики.
Мы видим, что происходит в Украине, как развивает свою армию Грузия. Мы должны понимать, с чем будем иметь дело. Если в 2008 году у нас был тыл, то сейчас тыла не будет.
Главным событием недели в Грузии было заявление Госдепа США о введении визовых ограничений против десятков представителей правящей силы и их окружения из-за подрыва демократии в стране. Представители грузинской мечты назвали это решение не собственными проблемами, а проблемами западной демократии. Почему 30, а не 84? И кто они, попавшие под визовые ограничения США, представители правящей грузинской мечты и ее окружения? В Грузии за последние сутки не удалось уточнить список тех, кто подвергся санкциям из-за принятия закона об иноагентах и других действий, подрывающих демократию. И хотя в рядах правящей силы наотрез отказались прислушаться к призывам Госдепа США, оппоненты уверены, что такого быстрого реагирования на свою антизападную риторику и действия грузинские власти не ждали. События отслеживала Мзия Парисишвили.
Одной из первых, кто не исключила, что попала в санкционном списке Госдепа США, стала министр культуры, вице-премьер Тея Цулукьяни. Ей первой пришлось комментировать новость в ночном эфире ТВ и медии. Цулукьяни пыталась пошутить по поводу конфиденциальности списка. Тем, кто попали или попадем под санкции, наверное, не знаю, нам сказали «но-но-но, ты об этом не будешь знать, мы тебе это скажем после того, как ты сядешь в самолет». На какое-то время министр Цулукьяни после этого не смогла продолжить разговор, даже перестала смеяться, видимо, представив, как это будет выглядеть на самом деле, быть высаженной из самолета или же отправлен обратно в самом конце. Но министр культуры Цея Цулукьяни нужно было спасать в прямом эфире не только себя, но и всю партию грузинской мечты во главе с Бедзиной Иванишвили. Она постаралась группироваться, назвала ошибкой решение США и даже назвала позорными слова Госдепа о том, что во главе Грузии люди – подрывники демократии. Но это не главное, продолжила Цулукьяни уже в тоне предвыборной агитации и спустя 12 лет правления, все пугая возвращением Михаила Саакашвили у власти, который уже третий год отбывает срок в тюремной клинике Вивамеди, и поможет ему в этом санкции США. Главное то, что хотят оставить народ беззащитным, и чтобы к власти пришел тот, кто сидит сейчас в Вивамеди, которому потом скажут «встань», и он встанет, скажут «ложись», ляжет, скажут «валяться в горе на улице Меджурисхеви», и он будет ползать, наговорить множество глупостей и сделает чужое дело. Потому я не думаю, что народ, который пережил столько, отдалится от своего правительства, которое ему служит, берет удары на себя, как щит. Высокопарную патетику патриотизма подхватили и другие представители грузинской мечты, генсек грузинской мечты Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который 3 июня утверждал, что санкций не будет, сегодня 7 июня уже вспоминал, что ему больно и не надо в Америку, что последний раз он там был, когда играл в футбольном клубе Милани, и после ни разу ему не захотелось туда возвращаться.
Для кого-то может быть важна поездка куда-то, а для меня это не имеет существенного значения, когда речь идет о стране, родине.
Где, по прогнозам Каладзе, его партия на предстоящих 26 октября парламентских выборах ждет сокрушительная победа.
Что касается выборов, грузинская мечта придет к власти конституционным большинством.
Дмитрий Хундадзе, депутат «Силы народа» из парламентского большинства, также убеждал журналистов, что он больше переживает о судьбе грузинской молодежи, чем находящихся в Америке родственников, ведь война-то ждет Грузии, следуя теории заговора Хундадзе.
Это черный день для западной демократии. Все это предусловие для получения в Тбилиси украинской майданизации, что обязательно обернется войной, поскольку реальность такова. Предпочитаем, чтобы мы были под санкциями, чем наши граждане, тем более молодые люди, получили повестки на войну.
Параллельно в рядах депутатов грузинской мечты часто недоумевали, почему, за что эти санкции, ведь они ничего плохого не делали, а защищали суверенитет страны. Депутат Лейло Саломе Самадашвили в риторике власти увидела испуг. Она же рассказала обществу, чем эти санкции могут обернуться для страны. С сегодняшнего дня представители власти являются нежелательными лицами для США. Что это означает для граждан Грузии? То, что США будет сложно в нынешних условиях оказать помощь грузинскому народу. Это означает, что любой инвестор больше не захочет войти в нашу страну, а тот, кто уже здесь, задумается, как быстрее покинуть страну. А это означает уничтожение нашей экономики и еще большей бедности. И это вовсе не дает повода, чтобы злорадствовать, уверял один из представителей нацдвижения Александр Кревуасатиани.
Грузия – единственная страна во всей Европе, чья власть попала под санкции США. Сегодня грузинские власти гораздо больше связывают с Никарагуа и Мали, чем с Парижем и Лондоном. Все это я говорю не с чувством радости и не считаю, что что-то хорошее произошло со страной. Это очень печальный день для Грузии. У нас была ответственность перед будущими поколениями построить независимое государство с сильными институтами. А вместо этого этот период останется в учебниках истории эпохой, когда Грузия попала под санкции.
Визовые ограничения – только начало, считает международник, профессор Международного Черноморского университета Ника Читадзе. Он не исключает, что за этим последуют аресты недвижимости, счетов, возможно, дело дойдет и до офшоров. Но от всего этого у Грузии ухудшается не только репутационный имидж, говорит Ника Читадзе.
Может пострадать государство в общей сложности, да, потому что мы знаем, что американская сторона собиралась выделить для Грузии помощь в рамках где-то 390 миллионов долларов, в том числе для укрепления грузинской армии, обороспособности. Думаю, что последствия будут очень негативные. Конечно же, все же это повлияет и на развитие экономики Грузии. Хотя, с другой стороны, как-то я думаю, что это как-то так повод и мотивацию простым гражданам Грузии, чтобы они, соответственно, сделали правильный выбор 26 октября.
К этим выборам не исключают наблюдатели. Грузия может пойти уже и с европейскими санкциями и приостановленной визовой либерализацией. Думать о таких перспективах было вдвойне печальнее. С учетом сегодняшней новости из Брюсселя, Еврокомиссия рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы. А Грузия из-за принятия закона об иноагентах и других скандальных шагов правящей силы может вовсе лишиться статуса кандидата в Евросоюз. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Оценить этот шаг американских властей Эхо Кавказа попросила главу аналитического центра GeoCase адвоката Виктора Хипиани, в прошлом представлявшего интересы экс-премьера Бедзины Иванишвили в споре со швейцарским банком Credit Suisse. И вот, что он в частности сказал.
Начну с того, что мы являемся свидетелями крайне неприятного факта в контексте двусторонних отношений. Кто бы мог себе представить пару лет назад, что наши двусторонние отношения могут докатиться до такой точки. Поэтому я думаю, что это та ситуация, которая не должна вызывать особой радости или злорадства, исходя из узкопартийных интересов или узкопартийной политической повестки дня. Что касается решения американских властей, Ну, здесь тоже прослеживается определенная логика. И эта логика заключается в следующем. Соединенные Штаты Америки – это гегемон с его интересами геополитического и геоэкономического характера. У гегемонов, несмотря, так сказать, на суть намерений и характер намерений, есть определенный инструмент, посредством которого они реагируют на изменения во внешней политике или подходе своих партнеров. И Грузия до сегодняшнего дня являлась и по сей день формально является партнером Соединенных Штатов. Что касается конкретно вот этих мер, которые были предприняты, здесь тоже, наверное, можно судить об определенной адекватности в плане дозирования. Речь идет о ограничениях насчет въезда в Соединенные Штаты Америки. Понятное дело, что официального списка пока нет, и, вероятнее всего, такого списка не будет, исходя из комментариев представителя Государственного департамента. Также нужно иметь в виду и следующую оговорку, которую пресс-спикер Госдепартамента сделал, что это всего лишь первый шаг, могут последовать определенные другие шаги. Я указал вначале сути поведения гегемона, и тут же укажу и на следующий аспект, в чем логика такой реакции. Логика в том, что на протяжении более чем трех десятков лет Соединенные Штаты Америки инвестировали себя и свои ресурсы как в политическом, так и моральном, так и финансовом, так и в сфере военного сотрудничества и безопасности. И исходя из этого, понятное дело, что эта реакция является весьма предсказуемой и подлежит абсолютно внятному восприятию со стороны грузинской власти.
Но, Виктор, следует ли это считать ответом на вопрос, вмешательство это во внутренние дела Грузии или нет?
Знаете, вот когда я начал наше интервью, что это является очень печальным фактом, и отношение к этому факту не должно определяться партийными или узкополитическими повестками, я, с вашего позволения, раскрою, значит, вот эту вводную часть нашего интервью. Что касается защиты суверенитета, знаете, любая страна вправе, конечно, решать свой внешнеполитический вектор и обозначать свои внешнеполитические ориентиры. Но когда это происходит в условиях Грузии и грузинских властей на фоне такого конспирологического бреда, который стал просто невыносим, он, конечно, уже вызывает сомнения и вопросы абсолютно другого характера, которые не лежат в политической плоскости, а подлежат такой специализации узкой направленности. Скажу очень прямо и скажу без всяких, так сказать, политкорректных нюансов. Защищать суверенитет в то же время, вот суть бреда заключается как раз в том, что защищать суверенитет от тех, которые более трех десятков лет являлись гарантами твоего суверенитета и всячески поддерживали твою территориальную целостность, но это, конечно, выходит вне рамки разумного восприятия сути и порядка вещей. С другой стороны, когда мы говорим об оценках этого решения уже со стороны грузинской политической оппозиции, понятное дело, это комическая риторика, мягко говоря, комическая риторика, которую мы слушаем со стороны представителей грузинской мечты, но также, честно говоря, меня особо не радует вот то определенное злорадство, которое присутствует в комментариях грузинской политической оппозиции. Конечно, эта оценка моя не относится ко всем, но вот понимаете, вот когда мы говорим о таких мероприятиях, о такой реакции со стороны нашего стратегического партнера, должна быть определенная доля эмпатии. Да ради бога, не к твоему политическому противнику, но по отношению к национальным интересам страны. Сколько бы мы сейчас ни говорили бы, что подсанкционный лист включает определенные лица, конечно, влияние этого санкционного решения, оно прямо или не прямо, косвенно или не знаю еще или как, распространяется на страну, на ее имидж, репутацию, распространяется на ее инвестиционную привлекательность, распространяется в то же время на основы грузинской государственности, включая основы безопасности. И вот в этом плане, когда складывается такая ситуация, которая в геополитическом пространстве никак не может отражаться на, так сказать, сугубо победителя или сугубо проигравшего, то здесь я, конечно, бы ожидал бы абсолютно другой зрелости и другой ответственности в подходе как с одного угла политического поля, так и с другого угла. Хотя это та тема, которую мы не раз поднимали, уважаемая Кейти, в наших предыдущих комментариях. отсутствие зрелости, политической зрелости. Я думаю, вот то, что сейчас происходит, еще раз как раз является лакмусом определенным отсутствия должной политической культуры.
Полностью интервью с Виктором Хрипиани вы можете прочитать и услышать на нашем сайте эхокавказа.ком. Символом этой недели в Абхазии стал забор, которым обнесли правительственные здания в центре Сухуми. Практически все осудили власть самопровозглашенной республики за попытку закрыться от народа. Впрочем, недовольство властью демонстрировали не только политические партии и общественные организации. Против одной из кадровых инициатив Аслана Бжани выступило Народное собрание Гудаутского района. Об этих и других сюжетах в обзоре событий недели редактора «Нужной газеты» Изиды Чания.
Три события недели вызвали общественный резонанс. Забор, которым обнесли комплекс правительственных зданий и парламент, назначение очередного исполняющего обязанности главы Гудаутского собрания и рассмотрение в Верховном суде дела о попытке покушения на сотрудников милиции. Самое резонансное событие – забор вокруг администрации президента и парламента. Этому вопросу уделили внимание даже депутаты парламента на заседании сессии. Они попытались принять постановление против ограждения вокруг парламента и предлагали исполнительной власти, которая боится всенародного гнева, ограничиться забором вокруг себя и замуровать проход из парламента в администрацию президента. Попытка не увенчалась успехом, так как из 20 депутатов, присутствовавших на заседании, за постановление проголосовало только 15. 17 депутатов, двоих из них не было на заседании, направили это требование президенту от своего имени. Понятно, что Аслан Бжани не ответил. Свое отношение к забору высказала политическая партия «Форум народного единства Абхазии». Она упрекнула власть в средневековом мышлении, чудовищной самоизоляции и констатировала, что созданы все необходимые предпосылки для оголтелого диктаторского режима. Резко высказывались в адрес руководства и пользователей социальных сетей. Общественный деятель Тенгиз Джопа назвал комплекс правительственных зданий и парламента, обнесенный решеткой, колонией строгого режима. Журналист Энал Хашех считает, что таким образом президент донес до общества смену курса от народовластия к диктатуре. Все остальные пользователи социальной сети так ругались на Аслана Бжани, его окружения, что и цитировать некорректно. Телеграм-канал «Абхазский портал» провел сравнение между тратами власти на собственную безопасность и состоянием, в котором, к примеру, находятся общеобразовательные учреждения. Получилось, что главная забота власти – личная безопасность. Это единственное, на что им всегда хватает бюджетных денег. В общем, забор вывел действующего президента за рамки норм приличия, и в этих условиях даже партия Амцахара предпочла его защите молчание. Впрочем, амцахаровцы высказали свои верноподданические настроения Аслану Бжани, подвергнув обструкции Гудаутское районное собрание, которое отказалось проголосовать за кандидатуру главы собрания, предложенную президентом. Его бывшему советнику Раулю Лоло не помогла биография и обещание выучить государственный язык. Партия Бжани назвала решение местного органа самоуправления нездоровыми политическими играми. Употребление про президентской партии формулировки «нездоровые политические игры» покоробило, потому как в политическом нездоровье переплюнуть Амцахара вряд ли кто-то сможет, во всяком случае в Абхазии. Но то, что это политические игры, у меня нет сомнения. И Рауль Лоло здесь вообще вне игры. Заблокировав кандидатуру президента накануне выборов, местное собрание дало понять Аслану Бжани, что он может не рассчитывать на гудаутский электорат во время выборов. Хотя мы все знаем по опыту выборных кампаний, что все политики, которые заявляли о жесточайшем антагонизме, за один стол друг с другом не сядут и так далее, без зазрения совести изменили своим убеждениям и сегодня делят и стол, и стул в здании на набережной Махаджира. На этой неделе в Верховном суде рассматривалось уголовное дело о попытке покушения на сотрудников гагрской милиции. Речь идет о задержании в ноябре 2021 года сотрудниками гагрской милиции двух молодых людей. Кетя и Хагуш, которые планировали отомстить милиционерам, запытавшим до смерти их друга. При задержании Кетя и Хагуш сотрудники милиции открыли огонь по молодым людям, поднявшим руки. Кетя получил 9 пулевых ранений и скончался на месте. Хагуш был ранен в плечо, и находится под арестом. Сотрудники милиции проходят по делу как потерпевшая сторона, но на заседание суда не являются и показания не дают. Поэтому суд опрашивает косвенных участников дела. Так, на заседании суда выступил в качестве свидетеля начальник уголовного розыска Алхаз Габни. После его показаний сложилось впечатление, что милиция весьма странная организация, работающая на основании разговоров и внутренних ощущений. У милиции не существует никаких нормативных документов, регулирующих их деятельность, а начальство не контролирует действия подчиненных и не планирует задержания. Габня не смог назвать, кто был назначен главой опергруппы и на кого планировалось покушение. Предоставить какие-то документальные подтверждения, свидетельствующие о существовании плана задержания у милиции, не смог объяснить, почему у одного из участников опергруппы не оказалось табельного оружия, предполагаемый мотив преступления и так далее. В общем, дело о предполагаемом покушении на жизнь милиционеров, несмотря на старания прокуратуры и суда, превратилось в дело о неправомерности применения оружия сотрудниками милиции. И это логично, потому как стрелять по людям, поднявшим руки, преступление. Тем временем, как в стране происходят события, вызывающие общественное возмущение, Аслан Джания в сопровождении своих подчиненных и охранников выехал из Абхазии. На сей раз поводом для выезда стал Питерский экономический форум. Вслед за президентской делегацией в Питер отбыла и делегация парламента. Забор остался без хозяев.
Это был обзор событий недели, который был опубликован на сайте нужной газеты ее редактором Изидой Чани. До парламентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия остаются считанные дни. Они назначены на 9 июня. На этой неделе в эфире ГТРК ИР прошли теледебаты с участием кандидатов в депутаты от политических партий. Главной темой обсуждения был вопрос безопасности и внешней политики. По мнению кандидата от Единства народа Алана Джусоева, вопрос безопасности и угроза возобновления военных действий не теряют актуальности для республики.
Мы видим, что происходит в Украине, как развивает свою армию Грузия. Мы должны понимать, с чем будем иметь дело. Если в 2008 году у нас был тыл, то сейчас тыла не будет. Все силовые структуры, МВД, КГБ и так далее, должны понимать, что они будут иметь непосредственное отношение к обороне, если вдруг что случится. Их нужно к этому готовить. Насколько они готовы к такому развитию событий, есть ли у нас какая-то программа на этот счет, я сказать не могу. Но хотелось бы, чтобы она у нас была, потому что Грузия от своих намерений не отходила ни на минуту. К 2030 году она планирует войти в Евросоюз вместе с территориями Южной Осетии и Абхазии.
Большая часть эфирного времени была посвящена вопросу возрождения армии, современной и эффективной, способной защитить самопровозглашенную республику. Затронули кандидаты и тему внешней политики, обсудив, какой, по их мнению, она должна быть. Кандидат от Народной партии Петр Гасиев поднял вопрос о дороге в Малую Азию. Он указал, что не хочет называть ее дорогой в Грузию, подчеркивая, что речь идет о транспортной артерии, в которой заинтересована и Россия. Если бы каждый из вас имел право принять решение, как бы вы отреагировали на просьбу Москвы открыть дорогу? Если бы Москва вам сказала: «Нам сейчас тяжело, мы задыхаемся, нам нужна эта дорога», что бы вы ей ответили? Обратился Гасиев к своим визави, на что все тот же кандидат от Единства народа Алан Джусоев ответил:
«Здесь нет представителя России, чтобы отвечать на этот вопрос. Кроме того, мы кандидаты в депутаты Республики Южная Осетия и не можем говорить за Российскую Федерацию. Просто так дороги не открываются, потому что их просто так не закрывают. Очевидно, для закрытия были причины. Транскам можно называть как угодно. Дорогой в Переднюю Азию или куда-то еще, но проходить она будет через территорию Грузии. И пока от нее не будет какой-то конкретики в отношении статуса Южной Осетии, я не представляю, как можно открыть дорогу», —
сказал Джусоев. Он же предложил оппонентам ответить на вопрос во многом провокационный: поменялось ли за 16 лет независимости отношение к республике у среднестатистического жителя Грузии и России? И если да, то в какую сторону? Петр Гасиев на это ответил:
Разумеется, того престижа, который был у республики после признания, увы, больше нет. Невнятная внешняя политика, в том числе и интеграция с Российской Федерацией, были провалены, поэтому такое незавидное положение. Для жителя Грузии мало что привлекательного есть в Южной Осетии. Я сомневаюсь, что гражданин Грузии завидовал бы южным осетинам или хотел бы здесь жить. Обратите внимание, по надобности наши ездят туда, а не наоборот.
Полный материал юго-осетинского автора о том, представители каких партий участвовали в дебатах и какие высказывали точки зрения, вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com или в социальных сетях. И завершает итоги недели главная международная тема. 6 июня церемония, посвященная 80-летию Дня Д, высадки союзных войск в Нормандии, стала, по сути, неформальным саммитом лидеров-союзников Украины. Речь президента США Джо Байдена, сравнившего войну, развязанную президентом России Владимиром Путиным со Второй мировой, и призвавшего союзников исполнить свой долг, как 80 лет назад, казалось, позволит даже приглашенному на церемонию президенту Украины Владимиру Зеленскому наконец добиться от США и Европы максимального включения в противостояние с Москвой и отмены всех красных линий. Но не случилось, говорит Владимир Унанянц.
Усилия союзников по противостоянию России в Украине являются прямым продолжением битвы за свободу, которая бушевала по всей Европе во время Второй мировой войны. Президент США Джо Байден в ходе церемонии, посвященной 80-летию Дня Д, высадки союзников в Нормандии, провел параллель с событиями 1944 года, связав два конфликта принципами защиты мирового порядка, основанного на правилах.
On behalf of the American people, and as Commander-in-Chief, it's the highest honor to be able to salute you.
От имени американского народа и в качестве главнокомандующего для меня высшая честь иметь возможность еще раз поприветствовать вас здесь, в Нормандии. То, что союзники сделали вместе 80 лет назад, намного превзошло все, что мы могли бы сделать в одиночку. Это была яркая иллюстрация того, как союзы, настоящие союзы, делают нас сильнее. Урок, который, я молюсь, мы, американцы, никогда не забудем. Мы знаем темные силы, с которыми эти герои сражались 80 лет назад. Они никогда не угаснут. Агрессия и жадность, желание доминировать и контролировать, менять границы силой. Они вечны. Борьба между диктатурой и свободой бесконечна. Здесь, в Европе, мы видим яркий пример. Украина подверглась вторжению тирана, стремящегося к господству. Украинцы сражаются с необыкновенным мужеством, несут большие потери, но не отступают. Соединенные Штаты и НАТО, а также коалиция из более чем 50 стран, которые твердо поддерживают Украину. Мы не уйдем. Потому что если мы это сделаем, Украина будет порабощена, и это не закончится. Соседи Украины будут под угрозой, вся Европа окажется под угрозой. Не заблуждайтесь, автократы мира внимательно наблюдают за тем, что происходит в Украине, чтобы увидеть, позволим ли мы этой незаконной агрессии пройти бесконтрольно. Мы не можем позволить этому случиться. Сдаться хулиганам, поклониться диктаторам – это просто немыслимо. Не заблуждайтесь, мы не преклонимся, мы не забудем. Позвольте мне закончить на этом. История говорит нам, что свобода не бесплатна. Если вы хотите узнать цену свободы, приезжайте сюда, в Нормандию. Приезжайте в Нормандию и посмотрите.
Заявил Джо Байден. По мнению издания New York Times, Байден неспроста выбрал мрачный фон Нормандии, место, где союзники помогли переломить ход войны после более чем 4 лет. Он призван подчеркнуть ставки для Европы и всего мира, если США и их единомышленники утратят решимость и позволят президенту России Владимиру Путину победить.
Союзные силы в день Д исполнили свой долг. Теперь вопрос для нас, исполним ли мы свой долг в наш час испытаний. Мы живем в то время, когда демократия во всем мире подвергается большому риску. Мы живем в то время, когда демократия во всем мире подвергается большему риску, чем когда-либо, с момента окончания Второй мировой войны, с тех пор, как эти пляжи были взяты штурмом в 1944 году. Теперь мы должны спросить себя, выстоим ли мы против тирании, против зла, против сокрушительной жестокости железного кулака? Сможем ли мы защитить свободу, демократию? Сможем ли мы выстоять вместе? Мой ответ – да, и может быть только да.
заявил Байден.
Для самой Украины ключевым моментом неформального саммита в Нормандии стала встреча президента Байдена с Владимиром Зеленским, также приглашенным на церемонию годовщины Дня Д. Свою позицию относительно как речи американского президента, так и символизма церемонии украинский лидер обозначил одним словом. На вопрос, рассчитывает ли он на День Д для Украины, Зеленский ответил «надеюсь». Тем не менее, в одном Зеленскому убедить Байдена не удалось. Американский президент по-прежнему не готов давать разрешение на использование американского оружия для ударов по территориям России, удаленным от линии фронта.
Его разрешается использовать вблизи границы, когда российские вооружения используются по ту сторону границы для атаки на конкретные цели в Украине. Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю.
Заявил Джо Байден. При этом американский лидер дал понять, угрозы со стороны Владимира Путина в связи с частичным отказом Белого дома от своих же красных линий не слишком его напрягают. По словам Байдена, Путин беспокоит его уже последние 40 лет.
Я знаю его более 40 лет, он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор, он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом это наступление.
Тем не менее, в Москве настаивают, к угрозам российского президента, в частности, к его словам о возможной отправке российского высокоточного оружия в другие страны, в ответ на данное рядом стран Запада разрешение Украине бить по территории России нужно относиться со всей серьезностью.
И это очень важное заявление, которое, собственно, весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал уточнять, каким странам может быть поставлено это оружие, но отметил, здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении. Ранее Владимир Путин заявил иностранным журналистам на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, что если страны Запада поставляют Украине оружие, которым поражаются объекты на российской территории, то Россия может рассмотреть симметричный ответ и поставить аналогичное оружие государствам, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.
Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.
При этом многие западные страны обратили внимание на факт отсутствия на церемонии в Нормандии Владимира Путина. Учитывая его агрессию против Украины и конфронтацию с Западом, его ожидаемо не пригласили, несмотря на то, что Москва была одним из ключевых союзников в противостоянии с нацистской Германией. Некоторые наблюдатели считают, что решение французских властей не включать Путина в список гостей, хоть и понятно, но рискует сыграть на руку российскому президенту. Это угрожает подпитать путинский нарратив, что Запад идеологически настроен против России и игнорирует огромные жертвы, которые понес Советский Союз во Второй мировой войне. С другой стороны, на первой крупной церемонии, посвященной Дню Д, которую, к слову, посетил президент США Рональд Рейган в 1984 году, в самый разгар холодной войны, советских лидеров также не было. И сегодняшние события, очевидно, означают возврат к эпохе глобального противостояния. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Больше об этом и других событиях недели вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги главных событий недели на радио «Эхо Кавказа» подвела я, Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго!